Возвращался на родину как бы поэтапно. Прибывало воли, прибывало людей. Несколько домиков вдоль проселка, поляна, озеро, на берегу палаточный городок, по вечерам костры, песни, молодые романы, горы. Он и сам здесь поздоровел, раздался, распрямился под стать размаху этих лесистых склонов, огромных цветов, диковинных закатов. Сила играла в нем. Валерий Иванов убеждал меня, что зубр мог бежать за лошадью часами, не отставая. Мог резвиться с молодыми на равных. Наконец-то он вернулся на родину. Ибо его родиной была русская наука, которую он оставил в 20-е годы. Буйный стиль тех лет с разбойной братьей вне лаборатории и мощной, кропотливой работой внутри лаборатории. С этим он уехал. И сейчас, после всех передряг, к нему, словно оттуда, из 20-х годов, пожаловала вольница родного Московского университета. В нем самом, не остывая, кипел темперамент студента-нигилиста, буяна. Он все эти годы жил с этой буйностью, буйно работал, буйно мыслил, безоглядно высказывался. Сверстники его давно образумились, утишили свои голоса, посолиднили, выглядели благонравными мужами, осторожно несущими свои звания и степени. У него не было ни званий, ни степеней. Он был свободен. И когда услышал вопли этих ребят в масках, рванулся к ним. Мгновенно сомкнулся с ними, такими же неимущими, душевно распоясался, наплевав на свой возраст. Кончилась долгая отлучка. Он вернулся домой, в молодость. Студенты восприняли Миасова как совершенно новый для них миропорядок. Занятия проходили так, что не было различий между занятиями и отдыхом. После лекции зубр шел к ним в палаточный городок, к костру, и рассказывал о чем угодно, о живописи, об Андрее Белом, о его отце, математике Бугаеве, профессоре Московского университета, об индейцах племени Сиу, которые 300 с лишним лет назад доказывали, что дух земли неделим, что со всеми животными нас связывают узы родства, то есть в переводе на наш язык, что существуют биосфера и биогеоцинозы, а американцы считали их дикарями. Он не боялся надоесть. В нем не было никаких комплексов. Если ему было интересно, значит и всем другим должно быть интересно. Он не боялся молодых, не боялся показаться несовременным. Это они, отсталые, невежды, олухи, тёпы. Он их жучил как хотел, уличал в серости, эпатировал, подначивал, и они бегали за ним. Зубр был со всеми одинаков, от нобелевского лауреата до лаборанта. Для него не было разницы, кто ты. Татарин, эстонец, китаец. Поэтому он, не задумываясь, с неумелым акцентом рассказывал армянские, еврейские анекдоты и первый хохотал. Высмеивал америкашек, япошек, итальяшек. Больше же всех от него доставалось русским, и никто ни в чем его не мог заподозрить. По вечерам устраивали танцы. Зубр мог танцевать до утра, трудно было угнаться за ним. Физически он оставался могучим, как прежде. То, что студенты узнавали за летние месяцы пребывания на станции, определило для большинства философию жизни и подход к науке. Он научил выделять главное. Понятно, что без скрупулезного исследования частностей все будет болтовней, но каким-то образом он достигал равновесия. Смеялся над русскими специалистами, исследователь левой ноздри усоногого рака. Детальные исследования были не для него. Он ценил их, но рассуждал так. Раз уж тратить время, то на главное. И это главное он умел находить. С того первого лета и Валерий Иванов, и другие стали приезжать в Миасово ежегодно. Никакие другие адреса уже не соблазняли. Не сразу они уразумели, что перед ними личность экстраординарная, единственная. Понимание пришло много позже. Рассказывая про Миасова, каждый печалился о том, как поздно он прозрел. Единственное утешение, что во все времена со всеми было так, и видно так тому и быть. Наверное, есть в молодой слепоте какая-то необходимость. Тогда в Миасове им было просто хорошо, очень хорошо, и их снова туда тянуло.
На симпозиумы начали приезжать из Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Киева. Пошел слух, что в Миассове можно